Радио «Вера» представляет. Северная верста. Полярная одиссея на радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. Мы отправляемся путешествовать по русскому северу. И сегодня мы с Игорем Горьковым, историком, приехали в Архангельск. Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И идем смотреть Свято-Ильинский кафедральный собор. Чтобы нам до собора Свято-Ильинского добраться, мы воспользовались 109-м автобусом от железнодорожного вокзала. Он нас довез, практически до собора, немножечко пешком надо пройти. Остановка Ильинская улица, и там метров 300-400, и мы у собора. Можно прогуляться пешком, если хотите. От вокзала это около 35-40 минут. И вот перед нами кафедральный собор. Вы знаете, Игорь, глядя на него, конечно, достаточно сложно себе представить, что это кафедральный собор такого большого города, как Архангельск. Хотя, в общем, чему удивляться, все мы родом из советского времени. Уже, наверное, на самом деле не все.
Вы знаете, этот храм, он действительно никогда бы и не стал городским собором, если бы не катастрофа 1917 года, потому что в Архангельске был свой городской собор, кафедральный, и храмов в городе было довольно много, монастыри стояли, подворье монастырские, но проблема была в том, что постепенно, сначала в 20-е годы, практически все храмы были отобраны у тихоновцев и переданы обновленцам, и вот те, кто не предал православную веру, и те, кто не пошел на сделку с обновленцами, были изгнаны в кладбищенские храмы на окраину города, и получилось так, что только один из этих храмов на окраинах мог как-то более-менее соответствовать статусу кафедрального собора. И поэтому именно здесь так получилось, расположилась кафедра. Но, кстати, не в том храме, который мы с вами сейчас видим. Тут очень интересная история, и прежде чем я ее расскажу в деталях, скажу, что когда-то здесь стояла так нам с вами любезная Северная Двоица. Мы с вами много раз в путешествии говорили, что замечательной особенностью русского севера было наличие всегда двух храмов, которые стояли рядом. Не всегда это было так, но очень часто стоял рядом большой, маленький, холодный, соответственно, и теплый, то есть один для летних был, другой для зимних. Вот тут точно так же стояла когда-то целая двоица, и сохранился только Ильинский храм.
Но, так тоже часто, к сожалению, бывает.
Но на самом деле Преображенским храмом Архангельск гордился, это была очень красивая церковь, она стояла совсем недалеко от несуществующей Ильинской, и она была построена в результате очень любопытного ряда событий. Начну с того, что вообще это кладбище, которое мы с вами сейчас видим, образовалось после указа Сената о запрещении устраивать новые кладбища внутри городов. То есть постепенно в XVIII веке образуются городские кладбища, которые уже были не приходскими, они вытесняются за периметр городской черты.
Но если в Москве это с чумой было связано, здесь с чумой это, наверное, связано не было.
Это начали в 1923 году, на самом деле тоже, скорее всего, этот указ не исполняли, потому что храм, на самом деле, на этом кладбище был построен только в 1773 году, то есть вот как раз в эти самые чумные годы. И так получилось, что решили главный алтарь этого храма осветить в честь Преображения Господня. Храм был большой, красивый, но 11 августа 1806 года в этот храм попала молния, и пожар полностью уничтожил церковное здание. Естественно, люди крепко призадумались. И вот тогда архангелогородский купец Яков Петрович Никонов строит новый храм в честь пророка Божьего Илии и пророка Божьего Елисея. Нетрудно догадаться, логика здесь присутствовала железная, потому что пророк Илья – это в сознании людей того времени, ну, в народном православии, скажем так, это громовержец, то есть это человек, которому напрямую подчиняются небесные стихии. И вот на месте сгоревшего храма строится храм пророка Божьего Илии, основы которого мы с вами сейчас, то есть вот не основы, мы видим с вами церковное здание, в котором сохранилась большая часть того сооружения начала XIX века, которое было закончено в 1809 году. А потом, уже позднее, к этому зданию был пристроен предел в честь иконы «Все скорбящих радости». И вот только позднее уже, соответственно, рядом была построена церковь в честь преображения Господня. Ну, то есть, первоначально замысел был осуществлен, но через некоторое время, только в 1815 году. И вот та преображенская церковь, которая, судя по описаниям, была очень красивая, пятиглавая, она и была выбрана архиепископом Антонием Быстровым, архипастырем Архангелогородским, который был верен патриарху Тихону, то есть лидеру Тихоновской общины, как тогда говорили, соответственно. И вот именно поэтому здесь и был, можно сказать, центр истинного православия в 20-30-е годы. Но к 37-му году вал репрессий так прошел по Архангельской земле, что в этой мясорубке практически никто не выжил. И эти храмы были закрыты, и только во время войны Архангелогородская кафедра вновь возрождается, и на нее назначается сначала епископ Михаил Постников, но он не желает ехать на север, где практически нет условий никаких для жизни. И тогда ставится епископом Архангелогородским очень интересный человек, который прекрасно знал эти края, протоиерей вдовы уже Михаил Смирнов, который отсидел на Соловках, отсидел в кемских лагерях. И вот после пострига с именем Леонтия, он в 44-м году назначается в епископы и приезжает сюда. И вот как раз уже в Ильинском храме, который сохранился к тому моменту, открывается Ильинская кафедра. За алтарем вот этого храма, когда мы с вами потом обойдем его, мы увидим крест, под которым находится могила этого святителя, исповедника, можно сказать, православной веры. И вот это сделало Ильинский храм совершенно особым местом в Архангельске. Я скажу, что вот внутри сохранились иконы не только из Ильинского храма. Давайте мы с вами зайдем. Очень интересный малый скорбящинский иконостас. Конечно, уже и предела этого как такового практически нет, но, тем не менее, вот эти иконы, которые были в XIX веке, фигуры ангелов, которые находятся около главного алтаря. Очень интересная икона и очень искренняя какая-то икона 18 века Михаила Архангела. Это тоже святыня Ильинского храма. И вообще, вот это один из тех храмов, где можно увидеть живое православие.
То есть я правильно понимаю, что все советское время это был единственный действующий храм?
Было время даже, когда он закрывался.
Но вот этот недолгий период.
Недолгий период, да. А так он действовал все время, и сюда, естественно, приходили люди со всей Архангельской практически области. Это был единственный храм.
Гигантская область.
Да, единственное, был еще в Саламбале храм действующий, но это довольно далеко от центра, а здесь, соответственно, вот жизнь жительствовала, здесь была кафедра, здесь были замечательные иконы, и надо сказать, что этот храм очень поэтому изменился. Вот сейчас мы его видим с вами не таким, каким я его видел в 92-м году.
Я фотографии смотрел, да. Он был другой, и, знаете, он был, наверное, даже более отвечающий духу вот этих храмов Вологодчины, Архангельской
области. Я абсолютно согласен. Мне, честно говоря, непонятен выбор реставраторов, которые сейчас лишили храм практически всех тех украшений, которые он получил в советское время. Да, это, может быть, не соответствовало изначальному замыслу XIX века, но мы живем с вами в 21 веке, церковь – это живое дерево, в котором каждый период должен оставлять свой след и свое свидетельство. И вы знаете, вот, собственно говоря, как получилось, что в этом храме два этажа. В 80-е годы при епископе Архангелогородском Исидоре старостой этого храма был Маркел Иванович Юдин, который был участник Великой Отечественной войны и даже имел за свои подвиги орден Ленина. И вот он отправился к уполномоченному по делам религии и задал ему такой сакраментальный вопрос. «Имею ли я право, будучи героям войны помолиться. Уполномоченный, конечно, ответил, что, ну, конечно, имеете право, вы же гражданин Советского Союза, у нас свобода вероисповеданий. И он задал второй вопрос, почему я не могу свободно помолиться? Мне мало места, нужен второй этаж в соборе. Вот если обратить внимание на фотографии начала века и начала, скажем так, 40-х годов, то храм, он был одноэтажный. А потом его настраивают вторым этажом, более того, потом еще и колокольня отдельно стоящей пристраивается, сооружение двухэтажное, там тоже возникают разные служебные кабинеты. В общем, надо сказать, что храм сильно изменился, но одновременно он имел довольно интересные такие в народном стиле украшения, которые, к сожалению, во время реставрации исчезли. И, конечно, многое ушло в прошлое вместе с этими украшениями, со всем временем, которое тоже осталось уже позади. Я очень хорошо помню атмосферу этого храма в 92-м году, когда я поехал в первую свою экспедицию по Русскому Северу, в такую заброску, мне нужно было попасть на Пинигу, и я должен был как-то провести ночь в Архангельске, никого в городе не зная. Я спросил там у знакомых, а где вообще тут центр православного сообщества? Мне говорят, ну, вот этот храм. Я приехал сюда, и меня приняли, вы знаете, как сейчас уже такого не бывает. Совершенно незнакомого человека приняли буквально как родного, посадили, накормили ужином, оставили спать в храме. Я помню очень хорошо монахинь, которая когда-то в этом храме, ну, можно сказать, занимались всеми хозяйственными делами. Это были очень суровые матушки. Я не знаю их судеб, но, судя по всему, судьбы у них были очень непростые. И они просто дали мне две лавки, сдвинули лавки. И вот так я тогда, чтобы утром успеть на утренний поезд, рано уходивший, переночевал в этом храме. И это у меня осталось в памяти, как встреча вот с такой настоящей святыней православия в Архангелогородской земле.
Спасибо большое. Очень интересно, конечно, Игорь. И сейчас в Архангельских храмов несравнимо больше. В Архангельской области тоже. Мы прикоснулись к нашему недавнему прошлому, побывав в этом замечательном храме, храме Свято-Ильинском, кафедральном соборе города Архангельск, вместе с историком Игорем Горьковым. И вы путешествуйте вместе с нами по Русскому Северу. Любите его и будьте здоровы.
Всего самого доброго. До свидания.
Северная верста. Полярная одиссея на радио «Вера».
Программа создана при поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива-2024».